Глава пятая. Когда ровно в 8:30 утра, как и договаривались, Митч вошел в небольшую приемную, примыкавшую к офису Макнайта, она была пуста. Едва слышно присвистнув и кашлянув, он принялся нетерпеливо ждать. Откуда-то из-за шкафа с папками появилась древняя седовласая старушонка-секретарша и бросила на него сердитый взгляд. Митч объяснил ей, что он должен встретиться с мистером Макнайтом в им самим назначенное время. Секретарша улыбнулась, сказала, что ее зовут Луиза, и что она вот уже 31-й год является личным секретарем мистера Макнайта. «Не захочет ли молодой человек выпить кофе?» «С удовольствием», — согласился Митч, — «черный». Секретарша вышла и тут же вернулась с чашечкой на блюдце. По интеркому она связалась со своим боссом, после чего предложила Митчу присесть. Теперь она его вспомнила. Кто-то из коллег указал ей на него вчера во время похорон. Она извинилась перед ним за мрачную атмосферу. «Никто не может работать», — пояснила она, «и пройдут дни, прежде чем все войдет в норму. Такие приятные молодые люди». Зазвонил телефон на ее столе, и она сказала в трубку, что у мистера Макнайта важное совещание, и беспокоить его нельзя. Раздался еще один звонок. Выслушав, она провела Митча в кабинет своего патрона. Вошедшего приветствовали Оливер Ламберт и хозяин кабинета, управляющий Ройс Макнайт. Тут же Митчелла представили двум другим компаньонам, Виктору Миллигану и Эйвери Толлару. Все расселись за небольшим столом, Луизу попросили принести еще кофе. Миллиган заправлял в фирме налогами, а Толлар, ему был 41, был молодым, в общем-то, компаньоном. «Митч, ты должен нас извинить за такое не совсем радостное начало», — заговорил первым Макнайт. «Хорошо, что ты вчера вместе со всеми был на похоронах. Хотя, повторяю, нам очень жаль, что твой первый день в нашей фирме оказался таким печальным». «Я чувствовал, что не могу не пойти на похороны». «Мы гордимся тобой, Митч. Мы возлагаем на тебя очень большие надежды. Мы потеряли двух замечательных юристов. Оба они занимались налогами, так что ты сейчас нам просто необходим. Нам всем теперь придется работать более напряженно». Вошла Луиза с подносом, на нем серебряный кофейник, чашки тонкого фарфора. «Нам очень грустно», — сказал Ламберт. «Раздели нашу скорбь с нами, Митч». Мужчины склонили головы. Ройс Макнайт просматривал какие-то записи в блокноте. «Митч, по-моему, мы с тобой об этом уже говорили. Нового сотрудника мы всегда закрепляем за компаньоном, который направляет его деятельность. Вопрос их взаимоотношений довольно важен. Мы стараемся подобрать такого компаньона, с которым нетрудно сработаться, и, как правило, не ошибаемся. Если же это происходит, мало ли что, то мы просто подбираем другого. Твоим партнером будет Эйвери Толлар». Митч смущенно улыбнулся ему. «Он будет твоим непосредственным руководителем, и все дела, над которыми ты будешь работать, это его дела. Фактически, ты будешь заниматься только налогами».
«Отлично».
«Митч, давай пообедаем сегодня вместе», — повернулся к нему Толлар.
«С удовольствием».
«Возьмите мой лимузин», — предложил Ламберт.
«Я это и собирался сделать», — ответил Толлар. «А когда у меня будет лимузин?» — спросил Митч. Все рассмеялись, похоже, благодарные ему за то, что он постарался разрядить атмосферу.
«Лет через 20», — отозвался Ламберт.
«Я терпелив».
«Как твой БМВ?» — это был Миллиган.
«Замечательно. Пробежит 5000 миль без всякого обслуживания».
«С переездом все в порядке?»
«Да, отлично. Я очень благодарен фирме за помощь. Здесь нас так тепло встретили. Мы с женой очень всем признательны».
Макнайт согнал с лица улыбку и вновь уткнулся в блокнот.
«Как я уже говорил, Митч, главное сейчас сдать экзамен по адвокатуре. До него у тебя есть 6 недель, можешь рассчитывать на любую помощь. У нас есть свой собственный курс подготовки к нему, и ведут этот курс самые опытные компаньоны. В ходе подготовки будут затронуты все аспекты экзамена, и руководство фирмы станет внимательно контролировать твои успехи. Особенно тщательно этим займется Эйвери. По крайней мере, полдня у тебя должно уходить на подготовку. Да и большая часть твоего свободного времени тоже. Никто из сотрудников фирмы не проваливал этого экзамена.
Я тоже не буду первым. «Но если это случится, у тебя отберут БМВ», — сказал Толлер с легкой усмешкой.
«У тебя будет секретарша. Ее зовут Нина Хафф. Она работает в фирме более 8 лет. Несколько темпераментна, не очень симпатичная, но весьма работоспособная. Она неплохо знает право и любит иногда давать советы, особенно новичкам. Сам решишь, устроит она тебя или нет. Если нет, подыщем другую».
«Где мой офис?»
«На 2-м этаже. Дизайнер по интерьерам, ты с ней уже встречался, подойдет после обеда. Следуй ее советам, насколько возможно».
Ламар тоже работал на 2-м этаже, и мысль об этом подействовала на Митчелла успокаивающе. Ему вдруг вспомнилось, как он сидел у бассейна, промокший, бормочущий что-то со слезами на глазах.
«Митч», — донесся до него голос Макнайта, — «боюсь, я забыл упомянуть кое о чем во время нашей первой беседы».
Митч чуть подождал, затем неторопливо спросил: «Ну и что же это?» Сидящие внимательно вслушивались в слова Макнайта.
«Мы никогда не позволяем новому сотруднику начать его карьеру в фирме, не рассчитавшись со студенческими займами. Мы предпочитаем, чтобы у тебя по иному поводу болела голова и чтобы ты иначе тратил свои деньги. Какова сумма долга?»
Митч глотнул кофе. Мозг его быстро работал. «Почти 23 тысячи».
«Начни завтрашний день с того, что положи все документы по займам на стол Луизы».
«Вы не имеете в виду, что фирма все оплатит?»
«Такова наша политика. Если ты, конечно, не против».
«Нисколько не против. Просто я не знаю, что сказать».
«Тебе и не нужно ничего говорить. Мы делали это для каждого нового сотрудника на протяжении последних 15 лет. Просто передай бумаги Луизе».
«Но это очень великодушно, мистер Макнайт».
«Да, это так».
Пока лимузин медленно продвигался вперед по забитым машинами улицам города, Эйвери говорил без умолку. Митч напомнил ему его молодость, говорил он. Ребенок из распавшейся семьи, воспитанный приемными родителями где-то на юго-западе Техаса. По окончании школы он оказался предоставленным самому себе, работал в ночную смену на обувной фабрике, чтобы скопить денег на учебу в колледже. Ему посчастливилось получить благотворительную стипендию. Колледж окончил с отличием, разослал заявление о приеме в 11 вузов и остановил свой выбор на Стэнфордском университете. Окончил факультет права 2-м на курсе и отказался от предложений всех самых крупных фирм на западном побережье. Он хотел заниматься налогами и ничем иным. Оливер Ламберт нашел его 16 лет назад, когда в фирме не было и 30 человек.
Толлер был женат, имел 2 детей, но о семье говорил мало. Его больше интересовали деньги. Они были его страстью, как сказал он. В банке уже лежал 1 миллион, 2-й ожидался через 2 лет. С ежегодным доходом в 400 тысяч вряд ли это потребует больше времени. Его специальностью было создание товариществ по закупке супертанкеров. В своем деле Толлер слыл профессионалом. Ставка его составляла $300 в час, а работал он 60, иногда 70 часов в неделю. Митч начинал со $100 в час и 5-часового по меньшей мере рабочего дня – до тех пор, пока он не сдаст экзамен. После этого 8 часов по $150 за каждый. Скрупулезный учет рабочего времени и объема проделанной за день работы, или, как в фирме говорили, оформление счетов, все это являлось фундаментом процветания. Каждый вел свои счета сам. От них зависело абсолютно все. Продвижение по службе, повышение окладов, премии, льготы, успех, словом, выживание. Новичкам в этом вопросе уделялось особое внимание. Если кого-то уличали в несерьезном отношении к этим ежедневным калькуляциям, то делалось серьезное предупреждение. Эйвери не помнил ни одного в свой адрес. «Было бы просто неслыханно, — сказал он, — чтобы кто-то позволил себе пренебречь столь важным делом». Для сотрудников средняя почасовая ставка равнялась 175 долларам.